Издательство «Лайкбук». Зина Кузнецова. Звонкие чувства. Полуденное июльское солнце через огромное окно кафе светило прямо в щеку щуплого, невысокого и кудрявого мужчины, который сидел напротив такой же кудрявой, темноволосой, совсем юной девушки. Мужчина недовольно морщился и пытался закрыться от лучей, а девушка непринужденно изучала меню. «Что-то жаркое место мы с тобой выбрали, Роза», — недовольно сказал мужчина, проведя бледно-желтым носовым платком по взмокшему лбу. «Зато смотри, какой вид красивый». Девушка повернула голову и с улыбкой подставила лицо солнечным лучам. Это небольшое кафе стояло на столбах прямо в небольшом городском пруду. И в его окна глядели две золотоглавые церкви. «Вид», — недовольно повторил мужчина, в очередной раз протирая лоб платком, а потом раздраженно зашептал. «Это называется увидеть и умереть. Ты хоть представляешь, как солнечные лучи вредны? Ультрафиолет, понимаешь? Это преждевременное старение. Я уже не говорю про рак. Что ты скажешь, если именно на этой щеке?» Он ткнул пальцем в щеку, на которую падали солнечные лучи. «Образуется опухоль». «Дядя Виля», — с улыбкой сказала Роза. Видно было, что ей не привыкать к нервозности дяди. «Ты еще меня переживешь». Они сделали заказ подошедшей официантке и снова вернулись к разговору. «Переживешь», — протянул дядя Виля. «Даже укус комара может вызвать заражение крови. А заражение крови — это все, понимаешь? А клещи, говорят, в этом году они особенно оживились. И, в конце концов, очень мне нужно тебя переживать. В моих планах умереть в окружении родных, а не в угрюмом одиночестве. Так что передай матери из-за рубина носу, что вам в этом мире нужно задержаться».
Роза кивнула и с восхищением уставилась на огромный молочный коктейль со взбитыми сливками, который перед ней только что поставила официантка. Роза нечасто лакомилась такими изысками, только раз в месяц, когда дядя Вилли получал зарплату и мог себе позволить сводить племянницу в кафе. Они стали так выбираться еще 3 года назад, когда развелись Розины родители. Дядя Вилли сначала брал племянницу в кафе, чтобы дать тем поговорить, потом, чтобы развеять ее тоску по отцу. Ну а сейчас такие вылазки стали просто их приятной традицией. Дядя вознамерился поддерживать с племянницей теплые отношения, сначала из-за страха умереть в одиночестве и никому не нужным, а потом потому, что Роза, чуть повзрослев, вдруг стала приятным и веселым собеседником.
«И все-таки мы пересядем», — сказал дядя Виля. Затем схватил коктейль, который Роза уже собиралась попробовать,
и направился к столу в глубине кафе, куда не попадали солнечные лучи. Розе было некуда деваться, и она последовала за дядей. Когда они устроились за новым столом, и официантка принесла остальные блюда, дядя Виля спросил.
«Какие-то новости?»
«Стала ходить на курсы по английскому».
«В июле?»
«Угу. Я хотела сразу уже купить курс по подготовке к ЕГЭ. Но у них пока такого нет. Обещали, что будет с сентября. Я пока хожу просто для повышения уровня».
«Я бы на твоем месте пяток из-под одеяла не показывал, пока возраст позволяет, а ты пошла учиться».
«А что поделать? Я либо учусь, либо пролетаю мимо МГУ».
«Мимо некоторых вещей лучше пролететь, еще и двигатель включив».
Роза мечтала поступить в МГУ с тех пор, как осознала, насколько небогато и в чем то даже бедно они с дядей и мамой живут. Ее гордость страдала, и она мечтала выбиться в самые верха. Слова дяди нисколько не задели ее, она уже научилась пропускать мимо ушей его бурчание. Дядя Вилли считал, что в жизни человек должен быть свободен. И по его философии, никоим образом свободу нельзя обрести ни в одном из мест, именующем громкую аббревиатуру. Ни в МГУ, ни в ЗАГСе. Сам дядя Виля абсолютной свободой не обладал. Он работал хирургом в городской больнице. Получал, как он сам говорил, чудовищно мало, людей не любил, но работу не менял.
«Ну а кто, если не я? Сейчас студенты предпочитают оставаться в больших городах. У нас в городе хирургов 1,5 человека. Раз выучился, буду оперировать».
Роза всегда удивлялась, как невысокий, щупленький, нервный дядя Виля, всем своим видом выражающий неуверенность,
может решительно орудовать ножом в операционной и брать на себя такую страшную ответственность. Но справлялся со своей работой он действительно прекрасно. И гуляя по городу с ним, Роза не раз видела, как к нему подходили пациенты и крепко жали руку. Абсолютно лишённый обаяния, дядя Вилли что-то бормотал в ответ и старался поскорее улизнуть. Но Роза чувствовала, что всё-таки он рад был слышать эти слова благодарности. Роза обожала дядю, дядю и маму, а больше никого. Но ей и не хотелось любить кого-то ещё. «Спасибо за обед, дядя Вилли», — сказала Роза, когда они уже вышли из кафе. «Ты на курсы?»
«Угу».
Вдруг Роза увидела, как к остановке подкатил нужный ей автобус. Поэтому она поцеловала дядю в щёку, крикнула «До свидания, до встречи!» и, заскочив на ступеньку автобуса за секунду до того, как двери закрылись, уехала. У входа в недавно открывшийся небольшой языковой центр Розу ждала подруга. «Опаздываешь», — сказала Люся. «Опять». В груди у Розы загорелось раздражение. «Да ладно тебе». Вместе они вошли в маленький холл, на полу которого красовался красный-синий логотип языкового центра. «Девочки, урок уже 5 минут идёт», — сказала администратор. Раздражение в груди Розы разгоралось всё больше. «Мы бежали со всех ног», — ответила она, стараясь не огрызнуться. Вероятно, если бы это был кто угодно другой, Роза не стала бы сдерживаться и нагрубила. Но эта женщина нравилась ей своим стержнем. Она выглядела так, будто должность администратора — одолжение, которое она делает этому языковому центру. Но вот Люся сдерживаться не стала. «Вам-то какое дело?» — бросила она и быстро прошла мимо. Люся была большой девочкой, высокой, почти под 2 метра и полной. И её раздражённый топот действовал на нервы с утроенной силой. Роза увидела, как расширились глаза администратора. Ей мгновенно стало жаль её. Пока подруги шли к своему классу, Роза сверлила Люсину спину недовольным взглядом. Когда они постучали и вошли, преподаватель Людмила Анатольевна, беременная молодая женщина, что-то объясняла у доски. «Извините», — сказала Роза, опережая Люсю. Той не хватало такта и вежливости, и не хотелось, чтобы Людмиле Анатольевне досталась вспышка Люсиного раздражения. Не сказать, чтобы та нравилась Розе. Скорее даже нет. Казалось, слишком несерьёзно преподавательница относилась к подготовке детей к экзаменам и слишком часто забывала английские слова. Но всё же она была просто милой, обаятельной и красивой женщиной, с которой всегда можно было пошутить на уроке. И Роза не особо страдала, учась у неё. «Ничего-ничего, садитесь», — сказала Людмила Анатольевна. Свободные места были в разных концах класса, поэтому девочки разошлись. Роза села рядом с Митей Елисеевым, светловолосым 8-классником, по уши в неё Розу влюблённым. Она о его любви узнала сразу же, как только это чувство зародилось в его сердце. Это случилось на самом первом уроке в языковом центре. Их распределили по парам, чтобы они пересказали друг другу прочитанный текст. И Роза оказалась с Митей. «Это лето Майкл планирует провести на отдыхе, будет заниматься сёрфингом». Стал тогда пересказывать Мите на английском, поглядывая на страницу учебника. «Жаль, что не всем этим летом Майкл», — пошутила Роза, искренне улыбнувшись. Она знала, что шутка вышла плоской, несмешной и глуповатой. На такие улыбаются из вежливости, но когда Роза подняла глаза от учебника, она наткнулась на внимательный Митин взгляд. Тогда это и случилось. Мгновенно. Совершенно неоправданно, необоснованно и странно. Роза почувствовала ту самую секунду, когда в нём что-то щёлкнуло, и она стала для него большой первой любовью. Митя казался Розе милым, но не более. Симпатичный худощавый мальчишка, с которым она искренне смеялась, который всегда провожал её до дома и который, под предлогом узнать домашнее задание, писал ей в соцсетях. От ответной симпатии к нему её останавливало только то, что в этом году она уже перешла в 11-й класс, а он только в 8-й.